Сейчас я хотел пригласить Ачюту Прибху, и у нас также очень-очень важная тема, которая называется «Стратегия развития, социального развития ИСККОН в Украине».
Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитан йена тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитан Йена Бутале Твоям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатару Вяща Крипа Синду Вяевача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гарадхара Шивасади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Конечно, ретрит в храмовом формате, когда вы сидите перед божествами. Это совершенно что-то особенное. Это совсем другой опыт, чем просто в каких-то непонятных залах. И это хорошо акцентирует, ради чего мы собираемся, и ради чего мы обсуждаем какие-то темы, которые могут показаться глубоко материальными, но имеют непосредственное отношение к достижению, к обретению духовной реальности. Тема заглавлена очень гордо. Стратегия социального развития ИСККОН. Эта тема обсуждается, вообще социальное развитие, эта тема обсуждается, и обычно есть разное мнение, потому что есть определенное крыло в ИСККОН людей, которые говорят, какое социальное развитие, в Кали-Югу ничего невозможно. Просто повторяйте Хари Кришна, и нет иного пути. Есть другие, которые напирают на Варнашаму и говорят, все это сахаджи, нужно стать вначале людьми, потом преданными. То есть есть разные взгляды. Что мы видим, что Шрила Прабхупада, что интересно, преданные находят подтверждение своим взглядам и своим идеям у Прабхупады, что бы ни было. И это показывает, на самом деле, это говорит нам, что Шрила Прабхупада не был фанатиком, и что видение Шрила Прабхупада было всеобъемлющее. И что Шрила Прабхупада в разных ситуациях говорил разные вещи зачастую. Он был достаточно гибок в применении абсолютных истин в относительной реальности. Но в целом мы видим, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные ИСККОН развивались социально. Мы знаем это, мы читаем это в его книгах. Он говорит об этом в своих разговорах, пишет в своих письмах. Шрила Прабхупада хотел этого. И в ИСККОН существуют очень горячие баталии. Я не захожу на эти форумы, я не участвую. Моя жизнь слишком коротка, в отличие от других, очевидно, которых хватает времени сидеть там часами, погибать на этих форумах, в этих битвах, скрещивая оружие. и спорить до хрипоты о каких-то вещах. Вот. Но совершенно очевидно, что существуют разные мнения в ИСККОН, и совершенно очевидно, что Шрила Прабхупада говорил о двух вещах. Он говорил о Бхагаватамарге, Панчаратрике, Виде. То есть Шрила Прабхупада говорил о том, что необходимо воспевать святое имя, и это движущий момент, это движущий фактор в нашем духовном прогрессе. Вместе с тем Шрила Прабхупада также говорил об ограничении нашей животной природы. Или, скажем, более прямо, человеческой природы, что одно и то же. То есть нашей материальной природы в угоду душе. И поэтому Шрила Прабхупада давал не только позитивный метод видхи, но также и нишедхи. Он запреты также давал. И он говорил о принципах о каких-то, которые регулируют нашу животную составляющую. Еду, сон, совокупление и самозащиту. И речь идет не о социальных политических переворотах. Это не наше дело вообще, это не наша сфера. Речь идет об изменении своего сердца и об утверждении определенного формата, правильного формата материальной жизни в нашей жизни. И если мы говорим о материальной сфере, о том, как обуздать свои чувства, то очень важно, чтобы эти методы, эти правила были дружественны, или они соответствовали, другими словами, нормам философии Гаудия Вайшнавизма. Потому что мы можем попытаться, как некоторые люди говорят, ну вот, четвертый принцип, так а какие проблемы?
Тантрический секс есть.
Все, вы не будете терять семя. Но это не наша философия. Извините, мы не тантрики, и чувственные наслаждения остаются чувственными наслаждениями. Теряете вы, не теряете. Все равно, когда чувства соприкасаются с объектами чувств, то они наслаждаются. И объекты чувств начинают контролировать эти чувства в итоге. То есть для нас очень важно в обуздании своих чувств очень важно следовать философии Гаудия Вайшнавизма. Или другими словами, философии, как она дана Шрилой Прабхупады. Мы опираемся все на книги Шрилы Прабхупады. То есть мы хотим, чтобы наша практика духовная и наша материальная жизнь укладывались в нашу философскую и культурную традицию. И Шрила Прабхупада говорил, в частности, что это движение ИСККОН основано на любви и доверии. И, соответственно, это проявление любви и доверия должно соответствовать нормам нашей философии и ожиданиям Шрилы Прабхупады. Я приведу еще один пример, об этом уже говорилось вчера. В западном мире люди выражают свою любовь и доверие при встрече, что они обнимаются даже с противоположным полом и целуются. Кто-то может сказать, ну это же развитие отношений, но нас не устраивает такое развитие отношений, потому что оно не укладывается в культурные нормы, которые хотел привить этим обезьяноподобным существам западного мира Шрила Прабхупада. То есть мы не должны проявлять любовь и доверие, как мартышки. Они тоже проявляют любовь и доверие в своей стае. Но у нас должны быть нормы, соответствующие Шриле Прабхупаде. Итак, какой-то формат социальных отношений все равно будет, неизбежно. Но он должен укладываться в ожидания Шрилы Прабхупады. Иначе у нас будет двойственность между целью и средством достижения этой цели. И, то есть, другими словами, прайоджана или цель и самбандха, основные постулаты философские, диктуют абхидею или процесс достижения. И эти три вещи должны быть едины. Они не должны быть из разных вообще в огороде Бузынаевки и у дядьков. Это не должно быть из разных мест вообще. Это должно укладываться в единую канву философскую. Это должно соответствовать самбанда гьяне. И тогда наша жизнь духовная и материальная будет лишена двойственности. В противном случае, если вы следуете не той абхидеи, у вас будет не та прайоджана совершенно. Или у вас, может быть, уже не та прайоджана в голове. То есть я начинаю с каких-то философских моментов для того, чтобы дальше наш разговор был более понятным. И когда Шрила Прабхупада говорит о регуляции материальной сферы, то он всегда говорит о варне и ашраме. Он всегда ссылается на это. И когда мы начали задумываться о стратегии нашего развития, куда мы стремимся вот в наставничестве, в развитии культуры заботы о преданных, мы начали думать, какие у нас препятствия, то в результате этих размышлений на протяжении достаточно долгого времени и наблюдения того опыта, который мы имеем, и той статистики, которую мы видим, которая доступна нам в нашем обществе, становится очевидным, что мы спотыкаемся о нестабильность наших преданных. То есть преданные сегодня воодушевлены, какой-то возьмем номинального преданного, он сегодня воодушевлен, он готов жизнь отдать заботе о преданных, он готов жизнь отдать Кришне, все прекрасно. Через полгода или через год или два полный крах. Он лишен сил, он не может или она не может, неважно. Бессилие, подавленность, депрессия. И когда мы начинаем разбирать, почему это происходит, мы сталкиваемся с простыми, банальными вещами. Просто человек начал смотреть кино, просто человек начал ссориться со своей женой, либо он или она развелись, либо еще что-то в жизни нарушилось, либо работа, финансовые трудности. То есть мы видим, что какие-то материальные вещи влияют на духовную практику. И нам трудно, очень трудно найти преданных, которые бы заботились не просто о своей намахате. И это достаточно сложно уже, чтобы человек из года в год, десятилетиями проводил намахату. Но еще сложнее найти, в частности, мы столкнулись с этим в Киеве, у нас есть необходимость в лидерах секторов, потому что уже структура этих групп уже такая большая, уже этих групп столько, уже так много их. Нам нужны лидеры секторов, которые будут охватывать несколько групп и заботиться о нескольких группах, не только о своей. И нам очень трудно найти таких лидеров групп, потому что очень трудно найти стабильных преданных. И они, допустим, стабильны, но они не могут быть стабильны и заботиться еще о нескольких группах. Они с горем пополам проводят свою. И когда мы анализируем, почему это происходит, обычно это происходит из-за того, что люди нестабильны социально. 50% это семейные трудности. 50%. верите или нет. Когда я разговариваю с преданными, ко мне приходят преданные. Какие вопросы они задают? Мы обсуждаем крайне редко. Обсуждаем святое имя, привязанность к божествам. В разговорах 75% это семейные вопросы. Верите или нет? Люди приходят, и это действительно проблема для них. И у них есть много вопросов очень, и они не знают, как их решить. Это семейные вопросы. Я не жалуюсь. Я говорю это не для того, чтобы вы заперлись, там задушили, попытались задушить эти вопросы в себе. Это не получится. Эти вопросы нужно обсуждать. Они должны быть решены. И для того, чтобы они были решены, мы как раз пытаемся принять эту стратегию. И стратегия заключается в том, что мы хотим научиться и научить других следовать своему ашраму. Это очень и очень важно. Конечно, если вы повторяете святое имя, и слезы текут из ваших глаз непрестанно, как потоки дождя, то вас не беспокоят семейные проблемы, у вас их нет. Но мы не так часто это видим. На джапе обычно, вот сегодня так много преданных было на Мангалаарате, потом на джапе, и мы не видели, чтобы кто-то плакал. Наверное, это потому, что мы так хорошо контролируем свои чувства. То есть на уровне бхава-бхакти эти социальные вещи для самого человека становятся незначительными и ненужными. Но даже на уровне бхава-бхакти человек ради проповеди, если мы находимся в движении, нас окружают многие другие преданные, ради проповеди мы все равно будем следовать своей дхарме правильно. И ашрам это как раз и есть тот индивидуальный формат социальной жизни, который соответствует философии сознания Кришны и который регулирует нашу материальную природу. Ашрам – это прибежище. Мы не будем говорить о варнах, потому что это невероятно сложный вопрос. Я еще не услышал исчерпывающего объяснения, каким образом это может быть применено в ИСККОН. Поэтому мы не будем трогать этот вопрос. Но каждый пусть сам для себя решает, к какой варне он относится. Преданные в любом случае все брахманичные. При условии, если они следуют садхане. Моются каждый день. Одевают чистую одежду. Следуют принципам. Повторяют 16 кругов. Итак, мы будем говорить об ашраме. Это прибежище, ашрам – это прибежище, это место, где люди учатся. Это прибежище и защита от материальной энергии. Ради чего? Опять-таки, ради того, чтобы следовать садхане. Потому что если человек не следует своему ашраму, если он не находится в каком-то ашраме устойчиво, его садхана не может быть устойчивой также на протяжении долгого времени, как минимум. Итак, речь идет о любом из четырех ашрамов. Любой ашрам благоприятен, если он соответствует вашей гуни-карме, то есть вашей деятельности и вашим качествам. Что дает ашрам? Ашрам дает контроль чувств через умеренное вовлечение их в контакт с объектами чувств. Все понимают, о чем я говорю? Умеренное вовлечение в контакт с объектами. И в Бхагавад-гите 4.26 говорится, одни идеальные брахмачари приносят слух и другие чувства на огонь обуздания ума. То есть их ягья заключается в том, что они приносят свои чувства Слух и другие чувства. Слух и другие. Слух – это как пример чувств. Они переносят все свои чувства на огонь обуздания ума. Это очень непростой процесс. Это одни. Это их ягья в их ашраме. Другие, те, кто ведет регулируемую семейную жизнь, приносят звук и другие объекты чувств на огонь чувств. То есть они соединяют объекты чувств и чувства. На огонь приносят. Задумайтесь, что этим сказано. Как, то есть, другими словами, это жертва. Это так описывается жертвоприношение. В жертвоприношении, когда вы льете гив огонь, вы приносите или сыпите зерно, вы сыпите и льете то, что предписано. Вы не сыпите, а сегодня я полью томатный сок, например. Нет. Или сегодня я посыплю туда гречку. Хай будет гречка. Нет. Сыпется определенное зерно. Правильно, гречка – это не зерно даже. И этот процесс сопряжен с повторением определенных мантр, с определенным ритмом, с определенным метром, с определенной накшатрой по звездам, с определенным временем года, с определенным днем, с определенным местом, которое должно соответствовать жертвоприношению, с определенной подготовкой жреца и того, кто участвует в этой ягье. Он также совершает определенные аскезы и так далее. И если убрать все эти детали и просто оставить огонь и туда что-то сыпать, бросать бананы в огонь, это не будет ягья. Согласны? То есть, другими словами, если оставить вот это вот голое соединение чувств с объектами чувств, это не ягья. Это не ашрам, другими словами. Это чувственное наслаждение. И в любом ашраме, если не соблюдаются правила ашрама, то в любом статусе, как бы человек официально в каком-то статусе, в любом статусе он может съехать с этой ягьи и просто жить жизнью в наслаждении. Как, например, он может, даже будучи вашими брамачари, наслаждаться зависимостью, безответственностью, другими словами. Или вашими грехасти он может наслаждаться независимостью и общением с противоположным полом. Или как саньяси человек также может наслаждаться своим статусом, почетом и благами, которые приносит этот статус. То есть очень важно соблюдение правил ашрама. Тогда ашрам воистину становится ягьей, и он обуздывает наши чувства, помогает нам в нашей деятельности духовной. И тогда есть возможность постепенного прогресса благодаря удовлетворенному уму. Тогда можно повторять святое имя Господа постоянно. То есть это постепенное возвышение в благость через деятельность из чувства долга, другими словами. Это ашрам. В противоположность, это дхарма. В противоположность деятельности, которая основана просто на прихоти под давлением чувств для удовлетворения чувств. И социальная стабильность подразумевает, что в обществе необходимы все ашрамы. Каждый ашрам вносит свою лепту в общество. Потому что каждый ашрам налагает на каждого человека определенный долг. И таким образом все общество и отношения в нем выстраиваются на основе предписанного долга. не на основе обязанностей, другими словами. Ашрам означает, это список ваших обязанностей. Это не список ваших прав. Потому что, когда общество основано на обязанностях, то оно основано на дхарме. И это означает, что вы действуете, не ожидая что-то, а наоборот отдавая что-то. Вы действуете, мы вчера об этом говорили, на основе щедрости. Не на основе того, что вам чего-то не хватает, дайте мне, дайте. Но на основе щедрости вы отдаете. На вас налагаются определенные обязанности. То есть это предполагает, что в отношениях, в таком обществе, в отношениях между личностями будет изобилие, потому что вам все время предлагается, и вы все время предлагаете. Это общество, построенное на щедрости и самопожертвовании. Это общество, в котором доминирует настроение самопожертвования, служения и изобилие. Люди служат друг другу. И в противоположность такому обществу, которое основано на дхарме, на обязанностях, общество в страсти построено на правах. Это современное общество, правовое, так называемое, современная модель. И, соответственно, вместо того, чтобы отдавать, все пытаются что-то иметь, что-то забрать, что-то получить. И это жизнь, построенная на основе взаимных претензий. Это общество, в котором постоянно людям всем не хватает. По крайней мере, они так считают. Это общество, построенное по принципу нехватки, бедности. Сколько бы человек ни имел, он все равно продолжает стяжать. И очень важно также, чтобы человек выбрал свой ашрам. Потому что в Бхагавад-гите 3.35 говорится, что гораздо лучше выполняет собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем в совершенстве исполнять чужую дхарму. Лучше погибнуть, Кришна говорит, исполняя свою дхарму, чем пытаться выполнять чужую дхарму. Потому что чужая дхарма очень опасна. Она очень опасна, потому что она не соответствует нашей природе. И она грозит падением. И поэтому не следует имитировать другой ашрам под мотивом, под влиянием поиска выгоды, которая, как нам кажется, есть в другом ашраме. Потому что каждый ашрам – это законченное целое, это законченная система, которая создана Кришной. И мы не можем придумать что-то лучшее и более гармоничное. Это комбинация удовлетворения чувств и аскезы для чувств в совершенном формате, в сбалансированном формате. То есть важно следовать ашраму в целостности, поэтому мы говорим. Очень важно следовать правилам ашрама. Не так, что я кусочек из грехасти, я купил машину, кусочек из брахмачари, я ношу оранжевую одежду при этом, или кусочек из саньяси. Если нужен, пожалуйста. Итак, начнем с ашрама брахмачари. Ашрам брахмачари, хотя брахмачари не так много в обществе, тем не менее ашрам брахмачари очень важен для общества, потому что в обществе должны быть люди, это определенный этап, как минимум, ученичества. Для человека очень важно получить образование, духовное образование, закалить свой характер. И для этого существует ашрам брахмачари. У нас есть задачи и занятия для брахмачари. А, свет есть, да? Хорошо. То есть это означает, предполагает, что брахмачари должны быть заняты определенными занятиями. Они не должны стоять за прилавком, продавать сари. Хотя, куда бы вы ни поехали, вы увидите, что брахмачари стоят и продают сари. Браслеты женские, бинги, всякие сережки. А? Продавец-консультант. То есть брахмачари должны быть заняты изучением шастры и проповедью шастры, и садханой. И культивировать дружбу. Они не должны иметь личные деньги. Невозможно человека проконтролировать. Если он хочет умыкнуть какую-то копейку, то он сделает это. Невозможно. И он соберет себе на Индию там, и скажет, мне дали. Ну, то есть, вы не можете проконтролировать человека во всех его проявлениях. Это должно быть на основе сознания. То есть, человек должен понимать, если я брахмачари, это между мной и Богом. И не так, что какое ваше дело, это между мной и Богом. Если мне сказали старшие, что не должен иметь деньги, значит, я не должен их иметь. Значит, я должен все деньги отдавать вашим. То есть это очень важно. Брахмачари должен культивировать смирение, естественно, потому что невозможно оставаться брахмачари в добродетели, то есть если нет смирения. То есть это очень важный ашрам, потому что брахмачари живут жизнью садху. Я не хочу сказать, что грехасты не должны жить или не живут жизнью садху, но брахмачари в особенности, это очевидно, они живут простой жизнью. Их мышление очень возвышено, мы видим, правильно? Мы надеемся. Они живут в святом месте, они живут в храме Кришны. Это замечательная жизнь. И далее у нас есть... То есть я коротко буду рекламировать разные ашрамы. А вы можете выбрать для себя, какой вы хотите. Вот только будьте последовательны. Не комбинируйте, не делайте винегрет из трех ашрамов. И даже из двух. Это расабхаса. И ашрам грехаст. Ашрам грехас также очень важен, и в особенности для нас это очень важно, потому что ашрам грехас – это 90% людей, или, по крайней мере, 90% людей должны быть грехастами. И поэтому на Национальном совете наставников мы обсуждали, каким образом мы можем укрепить ашрам грехас. Каким образом сделать так, чтобы грехасты были стабильны? Каким образом сделать так, чтобы был мир в семье? Чтобы грехасты не ссорились друг с другом? Чтобы у нас не было разводов? Свести к абсолютному минимуму, чтобы процент разводов приближался к нулю? Как распределить роли в семье? Как учить правильно взаимодействовать? Как сделать так, чтобы грехасты брали ответственность за детей? Решение вопросов грехаста ашрама, стабильного грехаста ашрама, это автоматически решение вопроса социального обеспечения в старости. Для каждого из нас это очень важно. Социальные гарантии. Это единственный продуктивный ашрам в обществе также. Что также очень важно для того, чтобы все наше движение, все общество было гармоничным. И какие меры у нас? У нас уже были эти сообщения. У нас есть курс «Хорошая жена». У нас сейчас есть курс «Настоящий муж». И Адикави Прабху и другие преданные будут проводить обучение учителей для этого курса, для проведения этого курса на местах. У нас буквально 2 дня до ретрита, у нас было 2 дня обучения семейных преданных, которые будут участвовать, или мы надеемся, по крайней мере, что они будут участвовать в семейных комитетах, чтобы помогать преданным создавать семьи и помогать преданным в каких-то семейных вопросах, конфликтах, кризисах. Это также ретрит. Мы посвящаем этот ретрит, как вы видите, многим социальным вопросам. Также наша стратегия в том, чтобы формировать мнение, какие-то ключевые позиции по важнейшим вопросам, чтобы у нас было определенное мнение, и чтобы мы приняли это мнение. Вначале мы обсуждаем это на Национальном совете наставников, потом эти темы будут выноситься и уже выносятся на ретрит наставников. И потом мы вас убедительно просим. У вас будут записи этих ретритов, слушайте их еще раз. И, пожалуйста, транслируйте те же самые истины. Мы должны попытаться изменить культуру нашего общества к лучшему. И, соответственно, так мы сможем повлиять на окружающее нас общество также. И ключевые, какие ключевые вопросы? Мы, например, обсуждали наша позиция, наше отношение к разводу. Потому что даже у преданных нет однозначного понимания, хорошо это или плохо. А хотите, я вам зачитаю? Хотите? Точно? Вот что мы сформулировали на Национальном совете. Мы не поощряем развод, но делаем все возможное для того, чтобы решить разногласия между супругами и помочь им сохранить семью. Все вопросы и разногласия разрешимы, если одна из сторон или обе согласны работать над их решением. И нужно применить все возможные меры для того, чтобы избежать развода. Дальше. Реакция наставников на развод. А что, если люди все равно разводятся? Какова наша реакция? Мы осуждаем развод, но мы не разрываем отношения с преданными. Даже если они развелись, мы поддержим их духовно и эмоционально. Отрицая развод, наставники продолжают принимать преданных, которые развелись, хотя администраторы при этом должны будут применить определенные санкции и ограничения на определенные виды служения. Это наша официальная позиция по поводу развода. У человека в любом случае существует законное право разводиться. И для развода не требуется благословение или санкции наставников. Если люди хотят решать это таким образом, это их дарованное Конституцией право, но мы не имеем к этому отношения. Физическое насилие в семье в любом случае недопустимо. Развод – это уже следствие запущенной болезни в сфере отношений. И в общине очень важно проводить соответствующее образование и систему мер, направленных на укрепление семьи. Вот это наша официальная позиция, как наставников, по отношению к разводу. То есть очень важно, чтобы в наших общинах существовала определенная культурная среда, в которой, попадая в которую, человек будет себя чувствовать связанным с социальными нормами этого общества, этой общины. И это поможет человеку контролировать свои чувства и делать правильный выбор. И действовать соответствующим образом. Выбрать курс. Потому что под влиянием гнева любой человек может раз и развелся. Но можно работать над этим, и можно не развестись. Выбор есть. Итак, это один из примеров, что мы пытаемся делать. Также мы сформулировали отношение к гражданскому браку, так называемому. Какое наше отношение? А? Это нарушение регулирующих принципов. Однозначно. Гражданский брак – это когда в паспорте стоит печатка. Все остальное – это сожительство. Это не брак. А по обычаю гандхарвов? Но вы не гандхарвы. Мы садхаки. Мы не гандхарвы. Итак. Сейчас. Итак, это наша система мер, что мы пытаемся делать. И мы вас очень просим также продолжать это дальше. Нести эту культуру. Дальше. У меня не так много времени. У нас есть следующий ашрам, или вернее, у нас нету этого ашрама. Это ашрам ванапрас. И по какой-то причине постулаты или, так сказать, вехи определенные ашрама ванапрас не сформулированы у нас. Но это очень важно. Очень важный ашрам. И я объясню, почему он очень важен. Потому что когда у людей уже выросли дети, они больше не нуждаются в том, чтобы за ними следить. И они не нуждаются в материальном поддержании. Если когда возраст уже за 50, жизнь материальная практически прожита, амбиции удовлетворены или не удовлетворены, какая разница? Чувства не столь активны уже, потребности не столь велики, есть где жить, то муж и жена могут стать ванапрастами. Ванапрастха важна, потому что в отсутствии ашрама ванапрасти человеку остается либо продолжать, какова альтернатива? Он либо до глубокой старости продолжает жить в семье, семейной жизнью, и вот это вот рыть, вот это. Рыть землю, понимаете, вот прямо носом, вот так вот, глубоко просто рыть, подрывать, там искать что-то, вот этих червей или остатки гниющие там чего-то. Это полубоги. Полубоги сыпят сверху на вас трансцендентное знание в форме конспектов. Может, душно преданный, мы, может, засыпаем, нет? Давайте все вместе скажем один раз Харе Кришна. Громко. Очень хорошо. Окна открыть? Открывайте. Откройте. Откройте, если те, кто сидят под окнами, не против. Это же вам решать. Мы уже прокричали Харе Кришна, можно приоткрыть. Итак, пауза прошла. Если холодно, значит холодно. Значит... Итак, я вернусь к тому, о чем я говорил. Если нету не сформулированы категории ашрама ванапрасти, что человеку остается? Либо продолжать жить грехасты, а это уже в таком возрасте, если человек уже живет уже в таком возрасте, как грехасты, ну я понимаю, исключения составляют, если это есть еще зависимые дети, это другой вопрос. Но в целом, если человек уже 60 и за 60 продолжает жить, так сказать, упорно семейной жизнью, то может быть это не очень, может быть это не очень. Может быть человек должен меняться к старости и должен перестать уже, ну конечно, если нет иного выхода, то придется работать и зарабатывать. Но в целом, поэтому мы и говорим, что нужно, чтобы был сформулирован ашрам ванапрасти, чтобы человек заранее, за десятилетия, планировал свою жизнь и конец ее. Чтобы спланировать все таким образом, чтобы у вас был какой-то пассивный доход. чтобы хотя бы вы нас на минимуме могли себя поддержать. Если у вас есть жилье, есть какая-то там никчемная пенсия даже, уже это что-то, уже это что-то. И погрузиться больше в Кришну, погрузиться больше в сознание Кришны. Повторять Хари Кришна больше, чем 16 кругов. Больше читать, погрузиться в служение, отдаться полностью служению Кришне. Вы можете быть проповедником, вы можете быть пуджари в храме. Вы можете готовить для божеств, вы можете готовить на кухне в храме. То есть погрузиться в служение. И таким образом закончить достойно эту жизнь в сознании Кришны. Но в противном случае, если нету, не сформулирован ашамванапрасхи, человеку остается либо продолжать имитировать грехасту, но это уже не грехаство, это уже не то. Это уже не тот возраст. Либо чистолюбивые амбиции будут толкать человека стать саньяси, что также не очень хорошо. Под влиянием стремления выгоды от этого ашрама, статуса и так далее. И это нехорошо. И саньяси, это, во-первых, не для всех, далеко не для всех. Саньяса запрещена в Кали-югу вообще, как четвертый ашрам. Это исключительно для проповеди. Исключительно. В противном случае мы видим, что рейтинг, так сказать, устойчивости саньяси оставляет желать лучшего. Оставляет желать лучшего. И даже падение одного саньяси травмирует веру людей очень сильно. Поэтому ашрамванапрасхи очень важен. Он дает прибежище людям, которые готовы жить отреченной жизнью, но не готовы жить, может быть, как саньяси. Более того, я беседовал с некоторыми людьми, которые якобы ванапрасхи. И в нашем понимании ванапрасха заключается сейчас в том, что человек просто бросает жену на произволяще, и жена там льет слезы и не знает, что ей делать со своей жизнью, а он пошел, одел оранжевую одежду и все, и он счастлив. В итоге мы теряем половину человечества, как минимум, и мы получаем абсолютно негативный имидж отречения. Тогда как в жизни ванапрасхи муж и жена могут вместе служить Кришне. И это золотое время. И это очень мощный проповеднический тандем тогда. Когда они уже все решили, все вопросы, там вот это вот, следовать четвертому принципу, не следовать четвертому принципу, когда они уже прожили там лет 40 вместе, уже все понятно. Если у них еще остаются вопросы после десятков лет совместной жизни, следовать или не следовать принципу, то возникает вопрос, так что же, Господь Чайтанья обманул нас? Практика не работает? Понимаете, что-то здесь неладно, что-то здесь не то. То есть, когда вопросы решены уже все, когда человек уже может сосредоточиться на Кришне, и это прекрасно, это здорово. Мы получаем тогда старших женщин, которые не выжженные грехасы, которых просто бросили. Но, а потом еще возвращаются к ним. Такое тоже бывает, к сожалению. Лучше честно жить с женой и посвятить себя Кришне. И мы получаем тогда старших женщин, которые могут заботиться о младших матаджи. Это очень ценно, очень важно тоже для всего социального гармоничного развития нашего общества ИСКОН. Это очень важно. Более того, мы в этом ашраме мы имеем, человек имеет защиту в случае неустойчивости в контроле чувств. В любом случае это не саньяса. Сохраняя социальные связи, социально внешне это приемлемо. Нет такого сильного давления престижа, как в саньяса ашраме. Как спросил один саньяси, новоиспеченный, мою жену: Матаджа, а чего вы мне не кланяетесь? Она говорит: а я поклонилась, вы просто не видели. Понимаете? вот эта стигма социальная, вот это вот, вот это Махабхагавата, то есть если человек принял саньясу, все, это святой. И эта стигма преследует самого человека. И это большая проблема. И часто это причина падения также. То есть нет такого сильного давления, как саньяса ашрами, что вам все кланяются. И это хорошо. И дает развитие альтернативу, так сказать, альтернативу, здоровую альтернативу саньяса ашраму. Если кто-то дорастет до саньясы, хорошо, дай Бог, дай Бог. Но в противном случае ванапраса, в принципе, для каждого вайшнава, вайшнаве, это годится по определенному возрасту уже и зрелости. И это очень хорошо, это больше акцент на тьягу, отрешенность, нежели на отречение формальное, на саньясу, что Кришна предпочитает в Бхагавадгите на самом деле. Итак. И почему еще для нас важны зрелые ванапрасхи? Потому что мы должны показать обществу пример святой жизни здесь, на месте. Потому что иначе у людей определенные, как это сказать, определенная концепция святой жизни, это означает уехать отсюда, где бы вы ни были, или вы в Кишиневе, или в Киеве, или вы в Минске, или в Москве, уехать отсюда, куда? Во Вриндаван. Уехать в Индию, или в Майяпур, или во Вриндаван, уехать в Индию. Что также достаточно проблематично. Потому что люди, которые живут там во Вриндаване и в Майяпуре, они уже руками и ногами отпихиваются от таких, которые приезжают туда умирать. Они уже не могут это выдерживать. И весь мир не может туда приехать умирать. Да и необходимости в этом нету, собственно говоря, потому что Дхамма здесь. Дхамма здесь, и мы заявляем об этом совершенно авторитетно. Божество здесь, здесь постоянно поется святое имя, здесь постоянно звучит катха, проповедь. Дхамма здесь. Дхамма там, где преданные собрались и поют святое имя. Дхамма там, где их связывают духовные отношения. Это община. И не так, что вы уезжаете, вы провели здесь 10, 20, 30, 50 лет. И потом вот эти связи, которые вы культивировали, в которые вы верили, и в которые верили другие, вдруг вы это все обрываете, как майю. Вы обрезаете, и вы уезжаете во Вриндаван, где вы никому не нужны. Ответственно заявляю, практически никому вы там не нужны. И вы там одиночка, максимум у вас есть там подруга или друг. Все. И вам о вас некому позаботиться даже. Реально. И вам нужны деньги за все. То есть это ненормально. Это абсолютно ненормально. Если вы куда-то просто уезжаете, это означает, что вы так и ничего не поняли в служении Кришне. Вы так ничего не поняли в отношениях, что вы просто потеряли время, и вы остались на том же уровне, на котором были. Вы не увидели что-то более высокое, более глубокое. То есть это означает, что мы так и не поднялись, не поднялись на уровень Мадхьяма, что для нас место проживания более важно, чем отношения с тем, с кем вы живете. И это явный какой-то перекос. Явный перекос в сторону Каништхи. Если вы действительно предавались и отдавали свою жизнь вместе с преданными десятки лет, искренне чисто, то вы не сможете уехать. И поэтому для нас очень важно отреченные люди, которые живут в общине, которые растут в общине, которые выросли в общине, которые стали получили в ней прибежище, которые стали прибежищем в этой общине для других и стали потом образцом и золотой моделью того, как уходить из этой жизни в сознании Кришны. Для нас это очень важно также, для социального развития. Что означает социальное развитие? Что мы должны показать людям их развитие с колыбели и до самадхи. Вот эти все стадии жизни. И чтобы эти стадии жизни все были в сознании Кришны. Тогда это социум, тогда это общество. Тогда это замкнутый цикл в значительной степени. Это то, что требуется от нас. Так что для нас очень важно вот определение ашрамов и примеры этих ашрамов. Брахмачари, ванапрасты, грихасты. Вот то, что я хотел сказать. Харе Кришна. А где Дикая Прабу? У нас следующее сообщение. Есть какие-то вопросы? Есть микрофоны у нас. К какому ашраму относятся дети? Дети – это дети. Их ашрам определится чуть-чуть попозже. В принципе, детей, их склонности определяются еще с детства. Конечно, можно просчитать. Но, в общем-то, это определяется в момент образования. Когда они учатся, их наклонности становятся очевидными. Ну, а потом будет видно. Да.
Ачюта Прибхупада, скажите, пожалуйста, вы сказали, мы должны планировать на десятки лет вперед, вплоть до самого ухода. Напрашивается вопрос, ну, у Кришны может быть какой-то свой план, чем мы напланируем.
Где здесь вот Кришна правильно? Может выдернуть нас быстрее, нет сомнения. 100%. Но это означает, что мы должны быть в сознании Кришны, кем бы мы ни были, даже если мы брахмачари или грихаста. Мы должны быть в сознании Кришны. В любую секунду наша жизнь может остановиться.
Харе Кришна, что-то припробу. Спасибо большое. Такой вопрос, это очень все важно и прям, ну, чувствуется, вот видишь, когда эту модель, когда она работает, и есть такая как бы убежденность в том, что мы можем показать маленькую модель общества для светских людей, и эти дани вдохновляться очень сильно. Но вот из первого поколения учеников Прабхупады сейчас даже есть много ванапрастх, которых нету в храмах, их не видно в Европе. Анандаварта Махарадж, по крайней мере, так говорит. И очень бы хотелось, чтобы о них заботились, и они там были. И вот как я вижу, что, судя по себе, что тут с горем пополам обеспечиваешь свою семью, а должен обеспечить еще три других ашрама. То есть, и как я вижу, в чем проблема, потому что преданные работают, и все эти деньги идут как бы в эпоху Кали. Да? Не остается ничего в обществе, мы ничего не можем оставить нам, бизнесы какие-то, да, чтобы они работали на преданных, чтобы мы обменивались чем-то. И вот такой вопрос, как вот сделать вот это вот, как вдохновить преданных мужчин, чтобы они все-таки поняли, что на нас большой груз ответственности за будущее движение и будущее в этой вот системе.
Вы имеете в виду экономическую ответственность?
Какая?
Экономическая ответственность.
Да, экономическая ответственность, чтобы вот эти ванапрасхи, которые всю свою жизнь отдали служению миссии Шрилы Прабхупады, чтобы они имели защиту, чтобы
Хорошо.
Они знали, что о них позаботятся.
Но если у вас есть отношения, если вас связывают с этими людьми отношения, то вы не позволите, чтобы они сгнили под забором. Правильно? Это же естественно. Если у вас есть какие-то родные люди, вы же не позволите, чтобы они жили хуже, чем вы, правда?
Конечно.
Ну так, это все решается через отношения. Это естественно. А если у вас нету пока денег, но вы еще молодой грехаст, ну дай Бог, что вы раскрутитесь со временем. Мы верим в вас.
Спасибо. Спасибо.
Вон туда можно микрофончик?
В продолжении аванапрастхашами вы упомянули, что очень важно, чтобы какой-то был пассивный доход в аванапрастхе. Встретилась лекция Шрилы Прабхупады, в которой он говорит, что о тех, кто может принимать пожертвования. И он почему-то говорит, но не в аванапрастхе. Можно ли что-то есть какие-то данные насчет, почему он говорит, но не в аванапрастхе? Они не могут принимать пожертвования?
Я не знаю, что имел в виду Шрила Прабхупада. Возможно, это было в каком-то определенном контексте, надо рассматривать. Я не знаю, о чем шла речь конкретно. Может, не может. Лучше не зависеть ни от кого. Это лучше. Потому что тема пожертвований – это достаточно скользкая тема. Теоретически отреченные люди или брахманы должны жить на пожертвования. Но мы видим, что в силу определенной нечистоплотности этот принцип «жить за пожертвования», он временами эксплуатируется. И человек провозглашает себя брахманом, ванапрастхой, там, брахмачари, еще кем-то. При том, что он не тянет на деятельность этого порядка, но сидит и ждет пожертвования. Мы не хотим стать индуизмом. Поэтому лучше, если вы будете независимы экономически. И тогда вас никто не сможет упрекать в том, что вы бездельник и просто паразитируете на теле общества.
Спасибо большое.
Последний Джива Госвами. Тема большая, мы не сможем исчерпать все вопросы однозначно.
Харе Кришна, благодарю за доклад. Если экономическое положение в стране, преданный уезжает, это экономическая, то есть нестабильность его, это каништха или нет отношений? То есть или это может быть...
Я не хочу каждый конкретный случай поднимать, но я тоже знаю, что преданные уезжают, я знаю, что они приезжают. И я знаю, что они там не находят прибежище.
В смысле, возвращаются?
Они возвращаются. Они не могут там найти прибежище. Либо они должны пойти на такие жестокие компромиссы, которые сводят на нет практически их духовную жизнь. И там надо работать. Не меньше, чем здесь. И даже если вы заработали там больше, вы тратите там намного больше. И вы лишаетесь корней своих. Вы лишаетесь общины. Человек не должен быть мотивирован в выборе места жилья просто заработком. Если человек честно трудится, он зарабатывает здесь какой-то минимум хотя бы прожиточный. Но если человек уезжает туда, сколько бы он ни заработал, много или мало, но он там растворяется. И как сказал Ниранджана Махарадж, выживают те, кто возвращается.
Ну, он же уезжает в общество преданных также, только в другую общину. Там, по идее, как бы тоже какие-то должны быть отношения, не просто раствориться. У нас же семья
Прабхупады. Люди обычно не уезжают в общину. В общине вы не заработаете.
Ну, я имею в виду, он зарабатывает, но там он-то общается с преданными все равно.
Общается, я знаю, как общаются. Я поддерживаю отношения с преданными, которые где-то. Поверьте, я в курсе дела. 150 километров до ближайшего храма, работа, дети, стоимость горючего. Вы приезжаете туда раз в месяц в этот храм, вы поддерживаете отношения. Это вся ваша садху-сангха. Все остальное через интернет. никакой общины нету. Никакой общины нету таким образом. Ты поддерживаешь, чтобы люди грехасы уезжали туда зарабатывать?
Я спрашиваю.
Нет?
Я спрашиваю, я страдаю.
Это актуально для тебя?
Не, я просто страдаю от того, что отношения разрываются, когда
приезжают. Конечно, отношения, об этом и речь.
Они, ну, как бы уже не поддерживаются. Невозможно на расстоянии дружить.
Невозможно. Ну, я ну, тоже
бы,
так думаю.
Теоретически возможно, но реально как бы это уже не то. Все.
Я полностью согласен.
Чаты эти все.
Отношения разрушаются, и человек... И вы не можете помочь человеку. Если у него какие-то проблемы, ему никто не может помочь вообще. Просто человек... добровольно себя отрезает от общества преданных. Более того, существует феномен абсолютно другой культуры. Даже если вы уезжаете в Европу, это абсолютно другая культура отношений. Вообще. И вы должны стать таким, как там, чтобы жить там. И западный мир намного более имперсонален. Намного более прагматичен, имперсонален. И там... ожидать каких-то взаимоотношений намного сложнее. И вы там будете, ах, со своими чувствами. Понимаете? Там все совершенно по-другому. И это жесточайшее разочарование. Европа – жесточайшее разочарование. Нормы... Ладно. Америка, это вообще, это еще даже по сравнению с Европой, это следующее, вообще, это еще другая культура. То есть это очень непросто, поэтому мы абсолютно пессимистичны в этих попытках. Поощрение этих попыток. Все, на этом остановимся. Шрила Прабхупада ки джай.